Откройте, пожалуйста, 6 главу послания к Ефесянам. И мы сегодня коснемся одной очень важной темы, которая практически касается каждого из нас. Она важна для каждого из нас. Мы живем в бурно изменяющемся мире. В этом мире меняются технологии, меняется погода даже, мы видим. Мы видим, меняется политическая обстановка в мире. Мы видим, как разные болезни, эпидемии изменяют вообще ландшафт общества, социальную жизнь изменяют. И когда мы находимся в этом всем бурлящем океане, мы имеем такую особенность, мы имеем склонность фокусироваться только на физическом, на внешнем аспекте происходящего, забывая, что за всем этим стоит настоящая полноценная духовная борьба. Мир, в котором мы живем, это прежде всего духовная реальность. Все то, что происходит в физическом мире, имеет свой смысл ради того, чтобы достигать каких-то целей в мире духовном. Вот почему весь мир, который нас окружает, включая нас самих, это прежде всего арена духовной брани, арена духовной борьбы. И это не просто духовный океан, который бушует. Это океан, в котором человеческая душа имеет огромную ценность. И именно вокруг человеческой души, вокруг моей души и вашей души ведется борьба. Эта борьба очень серьезная, это борьба не на жизнь, а на смерть. И эта борьба, она в действительности оказывает практическое, конкретное влияние на каждого человека, верующих и неверующих. Вот все то, что мы видим сейчас, происходит в сексуальной революции. То, что мы видим, происходит в политике сейчас. Разные социальные, глобальные проблемы, которые происходят сегодня, это не что иное, как прямой результат вот этой войны, этой духовной битвы, которая сегодня реально присутствует. Мы сегодня поговорим об этом, сфокусировавшись на одном тексте Писания, который, на мой взгляд, рассказывает об этом очень детально. И самое главное, рассказывая об этом, представляет конкретный план, как верующий человек может быть победителем в этой духовной брани. Как мы сегодня можем не бояться, как мы сегодня можем иметь прочный фундамент, независимо от того, какие новости вы получили сегодня на Вайбере, независимо от того, что вы услышали сегодня с Фейсбука или еще откуда-либо, какие новые политические проблемы снова и снова возникают. У нас, у верующих людей, есть основания и есть необходимые инструменты для того, чтобы, живя в этом мире, в этих сложностях, мы могли иметь прочную уверенность в том, чтобы быть победителем. Послание к Ефесянам – это детальный рассказ о спасении человеческой души, как вы помните, о ее жизни с Иисусом Христом. Послание к Ефесянам рассказывает нам во второй главе, если вы помните знаменитые слова: «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть речь идет о том, что мы спасены благодаря тому, что Иисус Христос сделал за нас на Голгофском кресте. Это центральный элемент Библии вообще, библейского послания, the biblical message. Он здесь содержится. А потом, если мы посмотрим на 3 и 4 главы, там сказано о том, как практически Евангелие оказывает действие в нас, помогая нам духовно расти. В 5 главе, в 18 стихе, или начиная с 18 стиха, представляется христианская жизнь с точки зрения действия Святого Духа. Если вы помните, там сказано: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. И дальше объяснено, как жизнь, исполненная Духом Святым, практически выражается в семье, в воспитании детей, в обществе, на работе и так далее. И вот после всего этого, после всего того, как апостол объяснил спасение и христианскую жизнь, он подходит к одной очень важной фразе, к очень важному утверждению. Итак, 6 глава послания к Ефесянам, 10 стих. «Наконец, братья мои, после всего этого учения ясно представлено учение о спасении, учение об освящении. Он говорит: наконец, братья мои, укрепляйтесь Господа, укрепляйтесь могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваше истиной, облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Апостол говорит здесь о реальности духовной брани и вместе с тем объясняет, каким образом мы, верующие люди, можем противостать, что Бог дал нам, что Бог дал своим детям, спасенным Христом людям, чтобы каждый из нас в наших обстоятельствах сегодня, у каждого из нас уникальные обстоятельства, чтобы каждый из нас сегодня мог стать победителем в тех атаках, с которыми мы встречаемся, с которыми ваша душа реально имеет дело сегодня. Мы немножко остановимся на особенностях духовной брани, чтобы посвятить основное время тому, чтобы поговорить о том, как в этой духовной брани быть победителями. Самое первое. Апостол говорит достаточно ясно, не так много, но достаточно глубоко говорит о том, что прежде всего нам противостоит организованная система сил тьмы. Посмотрите, пожалуйста, еще раз стихи с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силою, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти». Вот здесь он подчеркивает очень важную вещь. Мы видим физические лица, мы видим политиков, мы видим людей, которых политики используют, мы видим людей, которые принимают решения, мы видим людей, которые продвигают свою адженду, свою повестку каким-то образом. Мы видим все то, что происходит в физическом мире. Но апостол подчеркивает и говорит, наша битва не против этих людей. Наша битва не против тех, кто принимает решения в политических кругах. Наша битва не против тех, кто продвигает сегодня всякую грязь в интернете. Наша битва не против людей, но против системы, которая за ними стоит. И вот дальше он говорит о том, что эта система реальная, она ужасна. Самое первое, что он говорит, посмотрите, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Заметьте, он не просто говорит о том, что мы воюем против дьявола, а он использует образный язык и рисует картину многоуровневой армии. И он делает это специально, чтобы показать, что мы имеем дело с очень высоко организованным и очень активным преступником. То есть цель дьявола заключается в том, чтобы сделать каждого человека инструментом противления Бога. Есть очень интересный текст во второй главе послания к Ефесянам. Посмотрите, мы сегодня читали эти слова. «И вас, мертвых по преступлениям вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». То есть главная цель дьявола не в том, чтобы сделать как можно больше людей бесноватыми. Люди часто думают именно так, что вот дьявол, он пытается сделать как можно больше людей бесноватыми. Да, это ultimate goal, да, действительно, он преследует такую цель, тогда, когда он полностью берет под контроль тело человека. Но в массе своей дьявол достигает совершенно иной цели, и эта цель очень чрезвычайно эффективна в его армии. Посмотри, что здесь написано. Он пытается заставить человека противиться Богу. That's his goal. Вот это то, на что работает армия. Причем очень, это очень такая многопрофильная война. это сегодня модное слово, гибридная война. Война, в которой не просто прямая атака, а война, в которой очень много разных инструментов используется для того, чтобы вашу душу, мою душу, чтобы души как можно большего количества людей сделать богопротивниками. В той или иной степени, в той или иной сфере жизни, действующего ныне в сынах противления. Кстати, он объясняет здесь ниже, в чем это противление выражается. Посмотрите, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, противление, исполняя желания плоти и помыслов, похоти, плоть, помыслы были по природе чадами гнева, как и прочее. Апостол Петр, говоря об этом, добавляет еще одну очень важную деталь, помогая нам понять, что это не просто так сидят там в армии дьявольской его агенты и подумают, ну что, пойдем сегодня? Нет, это не так. Посмотрите, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть они не отдыхают. Там нет бесов, которых главный бес подгоняет и говорит, иди, искушай. Он, да нет, сегодня не пойду. Написано, ходит, ища кого поглотить. В книге Даниила, опять это очень большая тема, я очень кратко только касаюсь этих вопросов, чтобы увидеть общую картину. В книге Даниила написано о том, что бесы имеют территориальную организацию. Помните историю, когда Даниил молился, и когда он 21 день не мог получить ответа? 10 глава Даниила, 12 стих. «Но он сказал мне, является ангел, и говорит, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». Это говорит нам о том, что, по всей видимости, дьявольская армия имеет какую-то территориальную организованность, и там есть какие-то бесы, которые отвечали за персидский регион в тот момент. Вполне возможно, что у дьявола есть конкретные демоны, отвечающие за соблазнение регионов и, возможно, за соблазнение конкретного человека, каждого конкретного человека. Мы знаем, что дьявол имитирует все то, что Бог делает, и если у каждого христианина у нас есть основания считать, что есть ангел Божий, который защищает, то, скорее всего, у дьявола есть counterpart, и есть специальный бес, специальный демон, который работает над тем, чтобы изучить вашу жизнь достаточно хорошо и глубоко, чтобы найти, как вас уловить. Это очень серьезно. У Клавия Льюиса есть хорошее произведение «Письма Баламута» или «Screwtape's Letters», которое очень ярко показывает о том, какая борьба ведется. Это, конечно, художественное произведение, вот, выдуманное произведение, но, на мой взгляд, достаточно точно отражающее духовную реальность. Кроме того, здесь есть еще один аспект, который нам полезно увидеть. Это не только организованная система власти, система сил, это еще и власть. Вот они претендуют на власть. Посмотрите, он перечисляет во всех этих уровнях, каждый из этих уровней он несет в себе идею власти. Но против начальств, против властей, против мироправителей. То есть каждый из этих уровней, он несет в себе претензию на власть. Кстати, там, где сказано о грехопадении дьявола, в двух местах мы читаем, в книге пророка Исаии, в книге пророка Иеремии, вот, там очень тесно оба места связаны с властью. Посмотрите, Исаия 14 глава. «Как упал ты с неба, единица, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад глубины преисподней». Если вы подробнее прочитаете эту 14 главу, вы видите, что изначально речь идет о царе Вавилонском. И мы видим потом, как это переходит в идею дьявола, того, кто однажды, когда-то попытался взять свою власть выше Бога. В этом же самом дьявол сам признается во время искушения Иисуса Христа. Матфея 4 глава, 8 стих, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». То есть дьявол сознательно концентрирует свое внимание на точках власти. Точки власти в обществе, в жизни, в истории всегда были особенно важны для дьявола. Он захватывает их для того, чтобы через них осуществлять свою программу. Например, мы знаем Нерон во время Римской империи, который, и не только он, а целый ряд императоров, которые жесточайшим образом уничтожали христианство. Мы не знаем, были ли они напрямую одержимыми, но мы знаем точно, что они находились, они были инструментом дьявола. Это точно. И мы видим, как в истории дьявол фокусируется на объектах власти. Причем здесь тоже гибридная война. Здесь тоже не прямая война, гибридная война. Там, где нет монархии, там, где нет одного царя, там все равно есть точки власти. Там все равно есть центры влияния, и эти центры влияния, они находятся под особым вниманием дьявола. Я вам покажу те центры влияния, которые есть сегодня в западном обществе, и вы убедитесь, что все они захвачены, фактически захвачены дьявольской агентурой. Центры влияния, которые пытается взять под контроль дьявол, это то, что происходит сегодня. Посмотрите, самое первое – это политики. Политики и разные ветви власти. Мы видим, как идет борьба, мы видим, как дьявольская разрушительная идеология все глубже проникает в политические умы. Если мы посмотрим то, что происходит здесь, это происходит не только в нашей стране, это происходит во всех странах, и у дьявола есть свой рецепт и свой подход к каждому правительству и каждой системе власти. То, что происходит сегодня, мы видим как моральная революция, как идея отвержения Бога, его авторитета, отвержения христианства вообще, антихристианства, как все больше и глубже пропитывает все уровни власти. Откуда мы это видим? Мы видим это в их решениях. Мы видим в законах, которые принимаются. Эти законы все дальше отстоят от Божьего здравого смысла, от того, что Господь предначертал. Эти законы все глубже, все шире открывают дверь к разного рода безбожной идеологии, которая становится основанием жизни. И мы видим, как это мощно разрушает общество. Конечно, слава Богу, мы говорили об этом как-то в прошлом году и позапрошлом году, что в Америке был период, когда было много вложено серьезных, глубоких, библейских ценностей в саму фабрику основания этого общества, и оно еще не вымыто до конца, но мы видим, как агрессивно это вымывается. Как это происходит сегодня буквально с каждой недели, мы видим это все больше и больше. Второй центр влияния, который дьявол берет под контроль, это центр средства массовой информации. Это телевидение, это журналисты, это разного рода писатели, это интернет, это радио, это газеты, это социальные сети, это книги. То есть все это мощные инструменты формирования умов и жизни людей. И мы видим сегодня, как в большинстве своем, не все, там есть еще остатки здравого смысла, но мы видим, как дьявол просто, he targets it, он просто фокусируется на этом и захватывает. Мы видим, как все больше и больше людей, которые умеют писать, умеют говорить, которые умеют построить программу, мы видим, как все больше они пропитаны дьявольской безбожной идеологией. Третье – это искусство. Искусство обладает влиянием, потому что оно привлекает внимание людей. Чем выше способности человека, тем больше его смотрят, тем больше им восхищаются, тем больше влияния он имеет. И тем больше мы видим сегодня в этих кругах отступление от Бога, тем больше богопротивности. Вот это то, о чем мы читали Ефесянам 2 глава, что сыны противления, мы видим, как дьявол напичкал этих людей, он все больше и больше движет этих людей к тому, чтобы они были богопротивниками. Актеры, известные певцы, музыканты, режиссеры, театральные деятели, они в большинстве своем сегодня являются носителем безбожной антибиблейской идеологии. Система образования – еще один элемент, еще одна сфера, которая очень сильно погрязла в этой дьявольской всей системе, стала центром такой или концентрацией прямого бунта против Бога. И с каждым поколением степень безбожия в этой сфере усиливается все больше и больше. Можно добавить еще высокие технологии, бизнес. Мы видим, что чем выше возможности людей, тем больше их самоуверенность. И если вы посмотрите на тех, кто идет впереди, вот в этом параде безбожия сегодня здесь, на Западе, то вы увидите там имена представителей high-tech industry или высокотехнологических этих предприятий, которые обладают колоссальным влиянием, которые сегодня управляют миром в огромной степени. У них деньги, у них технологии, у них, по сути дела, средства массовой информации. Если вы помните, сколько-то времени тому назад, в начале этого года, кажется, даже действующему президенту они просто перекрыли возможность говорить, и он не мог говорить. Даже действующему президенту. И это делает хай-тек. Это делают люди, у которых есть какая-то идеология, и они обладают колоссальной властью. К этому нужно добавить еще одну деталь, о которой говорит здесь апостол. Это козни дьявольские. Что это такое? Это значит, у него есть организованная система, у него есть претензия на власть, на влияние во всех этих сферах, но он использует все это очень хитро. Козни – это способность подходить очень хитро. То есть это не прямая, вот так вот выходят с рогами, вот, все и нападают. Нет, это очень закамуфлировано, это преподносится как благо, как особая форма развитости, как особая форма продвинутости в обществе и в жизни вообще. Смотрите, апостол говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. 2 Коринфянам 11 глава 3 стих апостол говорит об этом. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть чаще всего дьявол оказывает свое разрушающее влияние посредством хитрости. У него одна программа всегда – украсть, убить и погубить. Об этом говорит сам Иисус Христос. Но достигает он этой программы, этой цели посредством хитрости. Иногда, правда, это прямые атаки. Помните, когда-то Иисус Христос говорил Петру, Луки 22 глава, и сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Сеять – это значит бить, подвергать ударам. То есть мы видим в положении с Иовом, когда сатана приходит и просит, чтобы оказать прямые удары. То есть дьявол может действовать и напрямую через какие-то бедствия, через какие-то сложности вокруг нас. Это также подтверждал апостол Павел. Помните 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Возможно, это была болезнь, или, возможно, это были люди, которые были рядом с ним. Есть два разных толкования. Но суть заключается в том, что дьявол пользуется самыми разными методами для того, чтобы достичь одной конкретной цели – украсть, убить и погубить. И, как я уже сказал, для каждого человека есть специальная программа. Я когда-то один раз ходил на рыбалку. Я не рыбак, вот, и один раз много лет тому назад, вот, Илюша с Таней повезли нас на лодке ловить селедку, вот, и мы там много селедок поймали тогда за несколько часов, Но я увидел там у него целый арсенал различных снастей, крючки, всякие разные поплавки, которые... Вот. И я спрашиваю, а почему они все разные? И он мне говорит, а вот это на эту рыбу, это на эту рыбу, это на другую, потому что вот такая рыба на этот крючок не пойдет. И когда я посмотрел на эту всю картину, я вспомнил или подумал о том, что у дьявола, скорее всего, намного более широкий арсенал всех этих инструментов для каждой рыбы, рыбешки и огромной рыбы. Для всех. Есть свои собственные снасти, как уловить каждого человека. Ну, главное... Впереди. Главное, что апостол, представив эту картину, он говорит, как мы можем победить в этом всем. Несмотря на все, что происходит вокруг нас, несмотря на всю агрессивность духовного мира, у нас, у верующих людей, есть сегодня все основание для того, чтобы быть победителями. Ефесянам 6:13, посмотрите, для всего примите все оружие Божие. Апостол называет это все оружием. Я специально поставил здесь английскую еще версию, хотя она у нас всегда здесь есть. Take up the whole armor of God. То есть полное вооружение. Вы можете взять одну часть вооружения или вторую часть, или несколько. А здесь подчеркивается, для того, чтобы победить, нужно все. Все оружие по-русски. Или здесь вот точнее «the whole armor of God», то есть все вооружение Божие. Это нужно нам для того, чтобы мы могли победить. И вот в этом списке апостол перечисляет 6 элементов вооружения, добавляя к нему 7-й, который больше, наверное, можно охарактеризовать как общим отношением ко всему вооружению. Причем эти 6, в свою очередь, очень интересно организованы. Мы посмотрим на каждую из них последовательно. Я думаю, получим для себя очень много сегодня. Самое первое, о котором апостол говорит, это посвящение истине. Посмотрите, для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. У каждого из нас есть этот день злой. Каждый и сегодня мы находимся в мире агрессивного духовного противостояния. Дальше говорит... Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины. Истина – это базовая ценность жизни. Бог создал человека, способным мыслить и способным искать истину и понимать истину. Мы действуем, исходя из того, что считаем истинным. Истина играет колоссальную роль вообще в жизни людей, потому что если ты собьешь точку отсчета истины, то тебе уж ничего не нужно делать. Человек функционирует, думая, что он функционирует на основании истины, но в действительности он функционирует совершенно в другой системе. И его решения все будут ложными, и эффекты, и плоды все будут разрушительны. Вот почему он говорит здесь... Очень важно, он начинает припоясав чресла ваши истины. Припоясав чресла, вы помните, что в то время воины имели такие туники, то есть очень широкое такое одеяние. И для того, чтобы быть готовым к бою, нужно было охватить это все поясом. То есть это определенная сконцентрированность. Это противоположность расслабленности. Кстати, одна из наибольших опасностей, которые мы видим сегодня, это расслабленность, которую дьявол всемерно культивирует в обществе. Relax. Have fun. Вот это общий подход, который мы видим, продвигается очень мощно в обществе сегодня. Так вот, для того, чтобы вот в этом relax, в этом расслабленном состоянии, как раз люди становятся очень уязвимыми для дьявола. Вот почему... Апостол говорит, припоясав чресла истины. Еще одна, кстати, важная деталь. Сегодня очень модно такое явление, которое называется free thinking. То есть вот свободное мышление, которое не ограничено какими-то базовыми постулатами. Здесь апостол говорит наоборот, припоясав чресла. То есть нам нужно учиться ограничивать свое мышление тем, что истина. Посмотрите, Филиппийцам 4 глава, 8 стих написано: «Наконец, братья мои, только что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть он конкретно говорит, что нам нужно стремиться к тому, чтобы понимать истину и мыслить в соответствии с ней. Вы помните, как Ева попала в искушение, и когда дьявол, его технология была та же самая, он заставил усомниться в истинности Божьих слов, и он оторвал истину от Бога. Вот это самое страшное, что происходит вообще с людьми, когда истина может быть в понятии людей, может существовать где-то вне Бога. Он оторвал истину от Бога. И в результате происходит следующее. Ева принимает решение, основываясь на своих чувствах, на своих мнениях. Дерево приятно, хорошо, оно вкусно, оно вожделенно. Вот все то, что я перечислил сейчас, это эмоции, это оценки, это не факты. Факт был тот, что Бог сказал: смертью умрешь, если вкусишь. Вот здесь происходит дьявольское напряжение в самом начале, где он пытается оторвать истину от Бога. Так это первый шаг эффективного противостояния. Нужно быть припоясанным истиной. Кстати, в наше время это особенно актуально. Вы слышали, что сегодня не просто люди говорят, что истина вне Бога. Они сегодня говорят о том, что истины вообще объективной нет, а истина у каждого своя. То есть сегодня это особенно актуально. Но апостол, продолжая, говорит не просто об истине, а он концентрирует наше внимание на самой главной истине. Дело в том, что божественная истина очень многообразна и широка. Дважды два – четыре – это тоже Божья истина. Законы физики – это тоже Божья истина. То есть много разных форм выражение Божьей истины. Так вот, для того, чтобы помочь нам противостоять козням дьявольским, апостол сужает всю эту истину к конкретным вещам, которые нужны нам для того, чтобы противостоять дьяволу. И этой конкретной истиной, самая главная истина из всех существующих, является истина Евангелия. И апостол останавливается здесь на нескольких ключевых фактах Евангелия. Именно они делают душу сильной противостоять дьяволу. Ефесянам 1:13, помните, он говорит: «В нем и вы, услышавши слово истины», и дальше объясняет истину благовествования вашего спасения, то есть Евангелия вашего спасения. То есть из всего огромного количества объема истины самая главная истина – это Евангелие. То есть Евангелие – главная истина, без которой мы никогда не сможем противостоять нападкам дьявола. Нам нужно это очень ясно и хорошо уразуметь. Говоря о Евангелии, апостол представляет нам четыре главных элемента. Вот он вначале говорит о важности истины, потом представляет четыре элемента Евангелия, и потом возвращается к Слову Божьему, как к действующему фактору, который определяет разные сферы нашей жизни. Итак, первый элемент Евангелия, который мы видим, это упование на праведность Христа. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истины и облегшись в броню праведности. То есть для того, чтобы душа могла противостоять дьявольскому давлению, для этого очень важно с самого начала понять глубоко, глубоко осознать истину о вмененной праведности Иисуса Христа. Истину о том, что мы сами по себе абсолютно ничего не значим, и что вся наша праведность, она не в нас, не в наших достижениях, не в человеческих оценках, не в человеческой высоте, какими бы высокими люди ни были, что вся праведность, вся сила, вся значимость человека в том, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте, облегшись в броню праведности. Все религии мира построены на попытках обрести спасение и приблизиться к Богу и достичь духовных побед при помощи своей собственной праведности. Кто-то своими собственными молитвами хочет вымолить, Кто-то, уходя в монастырь, разного рода истязаниями самого себя, физическими ограничениями, хочет добиться победы над дьяволом. Но апостол говорит здесь о том, что Евангелие Иисуса Христа – это единственная сила, которая делает человека Божиим и делает его неуязвимым для дьявольских сил. Римлян 3 глава, 21 стих мы читаем. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Упование на праведность Христа помогает нам противостоять дьяволу с двух сторон. Самое первое – упование на праведность предохраняет нас от гордыни. Гордыня – это главный инструмент, который дьявол использует для того, чтобы сделать нас богопротивниками. Когда я уповаю на праведность Христа, я ясно понимаю, что во мне самом нет абсолютно ничего, совершенно ничего, с чем я мог бы предстать перед Богом. Абсолютно ничего. Вот почему мы совершаем вечерю Господню, друзья. Вот сегодня будем совершать вечерю Господню. И каждый раз, когда вы берете хлеб, каждый раз, когда вы принимаете вино, самое главное, что это говорит нам, что мы достойны того, что Христос принял за нас на Голгофском кресте. И вот чем глубже мы это понимаем на практике, тем меньше у дьявола шансов иметь какой-то успех в нашей жизни посредством гордыни. Вот почему Евангелие – это практичная вещь, это удивительно практичное явление. Мы, к сожалению, превращаем его часто просто в религиозные фразы. Но когда мы понимаем, что мое место на кресте, когда я понимаю, что все, чего я достоин, это ада, вот тогда в этой точке я смогу, я становлюсь неуязвимым для дьявольских попыток, когда он пытается подтолкнуть меня к какой-то форме самовозвышения. Вместе с тем, упование на праведность Христа имеет и вторую сторону. Упование на праведность Христа спасает нас от подавленности, уныния и разного рода депрессии, неудовлетворенности, которые исходят из нашего из состояния, когда мы обнаруживаем свою несостоятельность. Когда мы видим, мы хуже других. Когда мы видим, я не дотягиваю. Когда дьявол нашептывает нам и говорит, да ты посмотри, кто ты такой. Ты и там провалил, и здесь не дотягиваешь. А те вообще думают о тебе, что ты, может быть, даже и неверующий. И вот когда мы подходим с упованием на праведность Христа, вот почему это броня. Когда-то Лютера дьявол искушал много раз. И он провозглашал вслух. Он говорит, но кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Очистила однажды. Вот что значит эта броня, которая реально, практично действует в нашей жизни. Это ведет к следующему. Это, конечно, очень глубокие вещи, и когда-то, возможно, мы поговорим на них подробно, но сейчас я хотел сделать только беглый обзор. Второе, что отсюда исходит, это мир с Богом. Здесь есть интересная фраза, которая в русском языке звучит немножко не совсем точно. 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». То есть здесь можно ее понять, как речь идет о призыве к благовестию. Действительно, благовествовать нужно, это очень важное явление. Но здесь немножечко о другом говорит апостол. Посмотрите, пожалуйста, английский вариант. «And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace». Readiness или готовность к чему? Противостать дьявольским нападкам. Откуда эта готовность приходит? Она приходит от Евангелия мира, Gospel of Peace. Что это значит? Это значит, что Евангелие, оно приносит в наше сердце. Тогда, когда мы переживаем Евангелие, чем больше на практике мы переживаем Евангелие реально в вашем сердце, тем больше ваше сердце будет наполняться миром. Глубоким ощущением мира с Богом. И вот когда есть глубокий мир с Богом, помните, апостол пишет в 8 главе Римлян: «Если Бог за нас, кто против нас?» И вот это состояние мира с Богом внутреннее, это то, чего нет у людей неверующих, это то, что делает нас способными нести эту благую весть тем, кто нас окружает. Это Евангелие мира. Римлянам 5.1 мы читаем: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, который, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой». Вы знаете, друзья, мир с Богом – это состояние глубокой внутренней удовлетворенности. Именно на этом очень часто играет дьявол, пытаясь искушать людей. Помните, как он искушал Иисуса Христа в пустыне? Он предлагал ему что-то, и всякий раз Иисус отвечал ему, всякий раз Иисус отвергал его искушение, потому что он говорил о чем-то, что дает ему Бог. Сытого человека трудно искусить едой. Христианина, имеющего глубокую удовлетворенность от Бога, трудно искусить дьявольскими версиями радости. Вот здесь духовная брань происходит. Вот сегодня, в наше время, вот здесь происходит духовная брань. Она происходит там, в душе человека, которая не нашла глубины удовлетворения в Боге, и поэтому она будет обязательно искать удовлетворение в разных формах. Иногда это сравнительно негреховные формы, просто они отвлекают человека от Бога и заполняют весь режим жизни человека, весь его разум, все его время, все его деньги. Оно вроде бы негреховное, и туда, и сюда, и там, и новые ощущения, и снова ощущения, но все они отвлекают от того, чтобы найти удовлетворение в Боге. Или же там нет глубины этого удовлетворения. В конце концов, оно будет идти к откровенно греховным каким-то методам. Четвертое, что мы видим здесь, это четвертое в общем списке, или третий элемент Евангелия. Помните, мы говорим, первое, он говорит о важности истины, и дальше раскрывает истину Евангелия в четырех элементах. Первый инструмент Евангелия – упование на заместительную праведность, вмененную праведность Христа. Второе – это глубокий мир с Богом, который мы имеем. Третье – это практическое упование на Бога или доверие Богу. Он говорит здесь о щите веры. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть дьявол атакует, он будет атаковать каждого из нас. Но щит веры, он заключается в том, что я верю Богу, который ради меня послал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер за меня на Голгофском кресте. И поэтому я верю, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот щит веры. Хорошо, когда у вас все нормально, и детки здоровые, зарплата нормальная, начальник не ругается на работе. Трудно тогда, когда работу потерял. Или заболел, или, может быть, какие-то обстоятельства, которые грозят вообще всему обществу. Вот в таких ситуациях иметь этот щит веры, знаете, в чем он заключается? Он как раз и заключается в том, что, а я знаю, вот эти обстоятельства говорят мне о том, что потонешь, когда будешь идти по воде, а я о словах Христа говорит любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот и есть щит веры, который проявляется в Евангелии, потому что Христос, Бог отдал Сына Своего и доказал. Христос стал демонстрацией этой любви Отца к нам. Это непосредственная часть Евангелия. Я еще раз вернусь к этому тексту. Смотрите, 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему чем? Твердую верою». Верою во что? верою в Бога и Его Слово, в Бога и в Его обетование. И последний элемент Евангелия, о котором говорит здесь апостол, это надежда спасения. Как мы уже сказали, он говорит о важности истины, и потом говорит о самой главной истине, говорит о четырех аспектах Евангелия. Упование на праведность Христа, мир с Богом, который является результатом действия Евангелия, практическое доверие Богу, как доброму отцу, доброму пастырю, и надежда спасения, можно коротко сказать, это уверенность в спасении. Уверенность в спасении. Спасение имеет три этапа. Это то, что совершил для нас, ради нас Бог в Иисусе Христе на кресте Голгофе. Это то, что Он совершает с нами сегодня, освящая нас. Это то, что Он однажды сделает, когда Он спасет нас из этого тленного мира. И когда Он преобразит нас и сделает наши тела свободными от закона греха и смерти. И вот этот шлем спасения – это уверенность в том, что Бог сделал, делает и завершит. Апостол Павел говорит Филиппийцам 1:6: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это очень важная часть нашего упования. Почему она важная? Потому что мы сегодня живем в тот век, в котором много перемен, и неизвестно, что будет. Что ни день, то правительство выкидывает какие-то новые инициативы, которые все больше и больше пугают. А что с нами будет, а что будет с нашими детьми? Так вот, здесь шлем спасения говорит о том, что начавший в вас доброе дело, он не оставит, он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Он приведет вас и вашу семью к победной точке. И это было доказано в истории христианства на протяжении многих тысячелетий. И мы видим, как это действительно практически выражено было в Божьей заботе о его народе. Пару вещей еще я хотел бы подчеркнуть, говоря вот о всем том, что мы уже перечислили. Обратите внимание, что в каждой ситуации апостол использует глагольные формы повелительного наклонения. Еще раз вернемся к 13 стиху. «Для сего примите все оружие Божие, чтобы мы могли противостать». Дальше. «Итак, станьте, припоясав чресла, облегшись в броню, обув ноги, возьмите щит веры». То есть все это предполагает определенное действие со стороны верующих людей. Опять-таки, мы живем сегодня в мире, в котором дьявол агрессивно атакует. Причем это касается не только нашей страны. Это касается дьявол не так, что он особенный здесь, а где-то в другой стране другой. Нет, это везде, это во всем мире. Только есть методики разные, есть средства разные, но цель всегда одна. И для того, чтобы христианам быть эффективными во всем этом, для этого нужна активная позиция. Примите все оружие Божие, станьте, припоясав чресла, то есть чресла ума, чресла внутреннего человека, истины, облегшись в броню праведности, это каждый день реально осознавая Евангелие для себя, обув ноги в готовность мира, Евангелия мира, то, что Евангелие, которое приносит мир, дает в сердце, взять щит веры, посредством которого мы отражаем все раскаленные стрелы лукавого. Последний инструмент, который перечислен здесь, это применение слова. Мы говорили о истине, дальше четыре элемента Евангелия. И дальше он говорит об одном вооружении, которое, в отличие от других, может использоваться как для защиты, так и для нападения. Он говорит о мече. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Говоря о мече, здесь он говорит о специальном мече, это такой короткий меч. В тогдашнем вооружении были мечи такие, как сабли, вот, большие. И был короткий меч, который был предназначен для рукопашного боя. И он в большой степени играл роль защиты, но он мог нападать, он мог причинить противнику урон какой-то. Так вот, он говорит о том, что тогда, когда христианин припоясан истиной, И когда он живет Евангелием, когда Евангелие для него играет жизненную, практическую роль, вот тогда он способен взять Слово и Словом Божиим практически разбираться в каждой ситуации жизни. В этом смысл. Посмотрите Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Заметьте последовательность. Вначале идет посвящение истине, дальше идут четыре грани Евангелия, которые держат душу в определенном состоянии. И вот это, в свою очередь, делает человека способным взять Слово. И Слово использовать в каждой конкретной ситуации жизни. И оно способно, оно живое действие, оно проникает до разделения души и духа. То есть оно способно решить самые тонкие вопросы жизни. Пользуясь словом, мы на практике способны разрушать идеологические укрепления, которые дьявол создает в нашем уме прежде всего. Речь идет о применении слова к самому себе прежде всего. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел писал, 10 глава, 3 стих, «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем», тоже говорит о брани, «оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление и послушание Христу». Вот этой твердыни, о которых он говорит, это определенный образ мышления, сложившийся в нас под воздействием ни библейской, ни Божьей идеологии со стороны. Наша задача заключается в том, чтобы постоянно заниматься трансформацией своих убеждений, трансформацией своих позиций, используя Божье Слово, приводя свой внутренний мир в послушание Иисуса Христу. Как это достигается? Иисуса Навина 1:8, известный стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть Библия должна стать для нас словом, хлебом, которым питается душа каждый день, в которой нуждается душа. Причем не просто прочитать, а понять, постичь какую-то истину, которая бы формировала наше мышление. Здесь написано, смотрите, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». То есть читай ее всегда, поучайся в ней, то есть бери из нее уроки, поучайся в ней день и ночь, чтобы действовать в соответствии с ней, в точности исполнять все, что в ней написано. И завершает апостол перечень духовного выражения, как я это назвал, условием. Одним условием, которое касается всего, этим условием является молитва. Вот посмотрите еще раз. Посвящение истине. Дальше четыре элемента Евангелия. Упование на праведность Христа, мир с Богом, доверие Богу, надежда, спасение. И дальше применение слова на практике жизни. Все это не будет действовать без Духа Святого, который возьмет и сделает это инструментами своей работы. Вот в чем смысл последнего утверждения, в котором апостол говорит, посмотрите, «всякой молитвы и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть апостол призывает молиться всякими молитвами. Что это значит? Это значит молитва, когда вы утром выделяете время, становитесь на колени и просто изливаете душу Богу. И она берет какой-то extended time. Это молитва, когда вы где-то с кем-то говорили, и вы говорите, давайте помолимся. Это молитва вот здесь в церкви, когда мы пришли и вместе молимся. Это молитва, когда ты увидел что-то и просто вознес молитву к Богу очень быстро в своем сознании, понимая свою зависимость от Господа. Это всякие молитвы. Он подчеркивает всякими молитвами и говорит дальше во всякое время. То есть молитва должна пропитать жизнь христианина всегда для того, чтобы нам быть победителем. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духа. И дальше говорит, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством. Он знает, что у нас есть периоды, когда вот мы молились больше, а потом периоды, когда мы меньше молимся, когда молитва далека от нас, когда мы увлечены чем-то другим. Вот в эти моменты мы становимся в особенности уязвимым для дьявола. Он подчеркивает, со всяким постоянством. Итак, живя в сложное время, когда дьявольские силы особенно активизировались, мы имеем все необходимое от Бога, чтобы побеждать. Посвятите себя истине, практически живите Евангелием, противостойте дьяволу Словом Божиим и пребывайте в молитве, и вы обязательно будете побеждать, даже в наше сложное время. Мы склоним колени и помолимся об этом. Господи, Боже наш, мы поклоняемся Тебе сегодня и благодарим Тебя за Слово Твое, которое раскрывает перед нами истинную картину вещей. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам на духовную реальность, показываешь нам на то, в каком мире мы живем. Ты объясняешь нам реальные опасности этого мира. И вместе с тем Ты говоришь о том, что несмотря на весь ужас всего окружающего, у нас есть прочный фундамент, способность противостать, способность быть победителями. Я благодарю Тебя, Господи, за это. И я сегодня прошу Тебя, я умоляю Тебя за самого себя и за каждого присутствующего здесь. Господи, сохрани души наши от дьявольских атак. Они самые разные, выражаются в самых разных формах, где-то искушение, где-то уныние, где-то какие-то угрозы, где-то какие-то неудачи в жизни. Что-то приходит с работы, что-то из взаимоотношений, что-то из личных похотей. Я знаю, Господи, что у дьявола много разных средств. Я прошу Тебя за каждую душу сегодня. Ты видишь каждого, кто склонился перед лицом Твоим сегодня здесь. Господи, защити каждого из нас. Господи, поставь свою охрану, чтобы эти силы бесовские, они не имели никакой власти. Чтобы мы способны были противостать, живя в этом мире, который, как мы видим, все больше и больше движим дьявольской идеологией. Помоги, чтобы мы не унывали в этом мире. Помоги, чтобы мы могли наступать, пользуясь Словом Твоим, пользуясь истиной, которая проникает до разделения души и духа, которое освещает каждый конкретный момент жизни. Дай нам уверенность в Слове, дай нам глубокое знание Слова, дай нам глубокую любовь к Слову. Господи, наполни сердца нашей жизни, нашей молитвой, помоги, чтобы мы могли пребывать в молитве постоянно, будучи уверены в праведности Твоей, имея мир Твой глубокий, чтобы мы способны были доверять Тебе в каждой конкретной ситуации, и чтобы мы были уверены в том, что Ты, начав наше спасение, завершишь его обязательно, доведя нас до встречи с Тобой. Благодарим Тебя, Господи, за все во имя Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!